Эпилог. На Рождество снега навалило никак не меньше 6 дюймов. И уличные артисты, развлекающие жителей Сэнфорда, выглядели точь-в-точь, как в фильме «Это прекрасная жизнь». В 1:45 утра, 26 декабря, когда я вернулся в третий раз, проверив, спит ли Кира, снегопад прекратился. Луна, огромная и сияющая, проглянула сквозь разрывы облаков. На Рождество я вновь приехал к Фрэнку, и бодрствовали только он да я. Все дети, включая Киру, спали как убитые, сваленные на кровать новыми впечатлениями, обильной едой и водопадом подарков. Фрэнк добивал третий стакан виски, я едва пригубил первый. В те дни, когда Кира приезжала ко мне, я обычно не прикасался даже к пиву. А тут она была со мной 3 дня. Но если ты не можешь провести со своим ребенком Рождество, то зачем оно вообще нужно?
«С тобой все в порядке?» — спросил Фрэнк, когда я вновь сел и поднес ко рту стакан. Я улыбнулся. Он интересовался не Кирой, а мной. Должно быть, что-то прочитал на моем лице.
«Тебе бы увидеть меня в тот октябрьский уикенд, когда Департамент социальных вопросов разрешил мне взять ее на 3 дня. Я заглядывал к ней в спальню с 10 раз до того, как лег спать. И потом тоже. Вставал и заглядывал в дверь, прислушиваясь к ее дыханию. В ночь на субботу вообще не сомкнул глаз, в следующую спал от силы 3 часа. Так что в сравнении с прошлым для меня это большой прогресс. Но если ты проболтаешься, Фрэнк, если то, что я тебе рассказал, выйдет наружу, особенно эпизод с ванной, которую я наполнил теплой водой перед тем, как ураган окончательно добил генератор, я могу распрощаться с надеждой получить опеку. Возможно, мне придется 3 раза заполнять многостраничную анкету, чтобы получить разрешение присутствовать на ее школьном выпускном вечере». Я не собирался рассказывать Фрэнку о том, как наполнял ванну, но, начав, уже не мог остановиться. Выложил все, чтобы облегчить душу. Полагаю, Джон Стороу тоже имел право выслушать мою исповедь, но Джон не хотел говорить о событиях того дня, во всяком случае вне рамок судебного процесса о праве опеки над Кирой Элизабет Дивоур.
«Буду нем, как рыба. Как у тебя с удочерением?»
«Очень уж все медленно. Я просто возненавидел судебную систему штата Мэн, да и Департамент социальных вопросов. Когда разговариваешь с людьми, работающими в этих бюрократических гадюшниках, один на один они вроде бы вполне нормальные. Но стоит им собраться вместе...»
«Значит, все плохо».
«Я иногда чувствую себя персонажем холодного дома, который у Диккенса говорит, что в суде выигрывают только адвокаты. Джон советует мне набраться терпения и молиться, потому что мы достигли невероятных успехов, учитывая, что я принадлежу к той категории американских граждан, которая вызывает наименьшее доверие у любого здравомыслящего чиновника. Белый, неженатый, средних лет. Но Кира после смерти Мэтти пожила уже в 2 семьях и...
А разве нет у нее родственников в окрестных городах?
Тетя Мэтти. Но она и при жизни Мэтти знать Киру не хотела, а уж теперь тем более не проявляет к ней интереса. Особенно после того, как узнала, что богатой Кире не быть.
Именно. Насчет завещания Дивоура это Уитмор солгала?
Целиком и полностью. Он оставил все свое состояние фонду, который ставит своей задачей достижение всеобщей компьютерной грамотности. Учитывая, что в мире масса неотложных проблем, на решение которых нет денег, это не самый удачный выбор.
А как Джон?
Его подлатали, хотя правая рука еще не такая, как раньше. Он чуть не умер от потери крови. Фрэнк довольно ловко, учитывая, что от 3-го стакана виски осталось совсем ничего, увел меня от проблемы, на которой я совершенно зациклился. Ки и опека.
Но, с другой стороны, я не имел ничего против. Самому хотелось переключиться на что-то другое. Я просто сходил с ума от мыслей о тех долгих днях и ночах, которые приходилось проводить Кире в домах, куда департамент социальных вопросов определял таких вот сирот, как она. Никому не нужных. Кира не хотела там жить. Она там просто существовала, как существует в клетке накормленный кролик. И оживала она, лишь увидев мой автомобиль. Тут она начинала плясать, как Снупи, на своей конуре.
Добрый мечтательный песик, персонаж комиксов, созданный художником Чарльзом Шульцем в 50-м году. Популярная собачья кличка.
Наш октябрьский уикенд прошел изумительно. Пусть я каждые полчаса и проверял, как она спит. А Рождество принесло еще больше радости. Именно ее ярко выраженное желание жить в моем доме более всего остального помогало продвижению судебного разбирательства. Но как медленно оно продвигалось. «Может, весной, Майк», — обнадеживал меня Джон. Он стал другим Джоном, бледным и серьезным. От той бравады, которую он демонстрировал, готовясь схлестнуться с мистером Максвеллом большие деньги, не осталось и следа. 21 июля Джон узнал много нового как о бренности всего живого, так и о жестоком идиотизме мира. Человек, которому приходится здороваться левой, а не правой рукой, уже не думает о том, чтобы веселиться до упаду. Он теперь встречается с девушкой из Филадельфии, дочерью одной из подруг матери. Я не знаю, серьезные у него намерения или нет, потому что дядя Джон, как называет его Ки, предпочитает помалкивать об этой стороне своей жизни. И по моему разумению, намерения у него самые серьезные, иначе молодой, самостоятельный, финансово ни от кого не зависящий человек ни за что не стал бы по собственному выбору встречаться с дочерью подруги матери. Может, весной. Раньше он говорил в конце осени или в начале зимы. «Что я делаю не так?» Этот вопрос я задал ему, получив очередной отказ, аккурат после Дня Благодарения. «Ничего», — ответил он, — «судебный процесс об усыновлении, или, как в нашем случае, об удочерении, родителям-одиночкой, всегда тянутся очень долго, особенно в том случае, если речь идет о приемном отце». При этом Джон проиллюстрировал свои слова непристойным жестом. Сунул указательный палец левой руки в кольцо, образованное большим и указательным пальцами правой. Вынул, вновь сунул, опять вынул.
«Это откровенная дискриминация по половому признаку, Джон».
«Да, но в этом есть своя логика. А вину, если хочешь, можешь возложить на любого извращенца, решившего, что имеет право стянуть трусики с ребенка. Или на босса Нову, танец любви. Процесс этот медленный, но в итоге ты выйдешь из него победителем. У тебя незапятнанная репутация. Кира твердит, я хочу жить у дяди Майка, всем судьям и сотрудникам ДСВ. У тебя достаточно денег, чтобы не отступаться, как бы они ни пытались тянуть резину, сколько бы новых бланков ни просили тебя заполнить. А главное, дружище, у тебя есть я».
У меня было кое-что еще. Те слова, которые Кира прошептала мне на ухо, когда я остановился на лестнице, чтобы перевести дух. Джону я об этом не говорил, утаил и от Фрэнка.
«Мэти говорит, что теперь я твоя маленькая птичка», — прошептала Кира. «Мэти говорит, что ты будешь заботиться обо мне».
Я и старался, в той мере, в которой мне это позволяли капуши из ДСВ, но ожидание давалось мне нелегко. Фрэнк взял со стола пустой стакан, выразительно посмотрел на мой, потом на меня. Я покачал головой. Кира выразила желание слепить снеговика, и мне не хотелось, чтобы утром, когда мы выйдем на искрящийся под лучами солнца снег, у меня болела голова.
«Фрэнк, ты веришь в то, что я тебе рассказал?»
Он налил себе виски, помолчал, уставившись в стол, думал. А когда поднял голову,
На его губах играла улыбка. У меня защемило сердце. Точно так же улыбалась и Джо. А потом он заговорил.
«Ну, разумеется, верю. Полупьяные ирландцы верят всему, что рассказывают им в рождественскую ночь. Я же знаю, что ты у нас не из выдумщиков-фантазеров».
Я рассмеялся. Он присоединился ко мне. Смеясь, мы старались дышать через нос, чтобы не перебудить весь дом.
«Ну, правда, хоть чему-то ты поверил?»
«Всему», — подчеркнул он, — «потому что в это верила Джо. Да и она тому доказательство».
Он мотнул головой в сторону лестницы на второй этаж, и я понял, кого он имеет в виду.
«Она не похожа на других маленьких девочек. С виду вроде бы такая же, как все, но глаза другие. Поначалу я подумал, что причина тому — трагическая смерть матери. Но дело не в этом. Есть что-то еще, правда?»
«Да.
В тебе это тоже есть. Случившееся отразилось на вас обоих».
Я подумал о том чудище, которое Джо удалось не подпустить ко мне, пока я выливал щелок на кости Сары и Кито. «Потусторонний», так она его назвала. Я не разглядел его, и, может, оно и к лучшему. Может, мне надо возблагодарить за это Господа Бога.
«Майк», — в голосе Фрэнка послышалась тревога, — «ты весь дрожишь».
«Все в порядке», — ответил я, — «честное слово».
«И как тебе теперь живется в коттедже?»
Я окончательно перебрался в Сару-хохотушку. Тянул до ноября, а потом выставил дом в Дерри на продажу.
«Теперь там спокойно».
«Спокойно?»
Я кивнул, хотя и грешил против истины. Пару раз я просыпался с чувством, о котором упоминала Мэтти, будто в кровати лежал кто-то еще. Но опасности я не ощущал. Пару раз я улавливал, во всяком случае мне казалось, что улавливаю, запах духов Джо. А иногда ни с того ни с сего звякал колокольчик бантера, словно кто-то передавал мне привет из далекого далека. Фрэнк взглянул на часы, на меня, на его лице появилось виноватое выражение.
«У меня есть еще несколько вопросов. Ничего?»
«Если уж не ложиться спать допоздна, то лучшей ночи, чем рождественская, не найти. Выкладывай».
«Что ты рассказал полиции?»
«Да мне, в общем-то, ничего не пришлось рассказывать. Футман дал показания, которые вполне устроили Норриса Риджуика. Футман сказал, что он и Озгут, за рулем сидел Озгут, риэлтор Дивоура, устроили побоище у трейлера под давлением Дивоура. Он обещал им крупные неприятности, если они в точности не выполнят его указаний. Среди бумаг Дивоура в Уэрингтоне копы нашли копию платежного поручения о переводе $2 миллионов на некий счет в банке Гранд Геймонс, открытый на имя Рэндолфа Футмана. Рэндолф — второе имя Джорджа. В настоящее время мистер Футман пребывает в тюрьме Шоушанк. А Роджет? Уитмар — девичья фамилия ее матери, но, думаю, я не ошибусь, сказав, что ее сердце принадлежало отцу. Она заболела лейкемией. Диагноз поставили в 1996 году. Для людей ее возрастной группы, а она умерла в 57 лет, болезнь в 2 случаях из 3 приводит к летальному исходу. Она прошла курс лучевой терапии. Отсюда и парик.
«Почему она пыталась убить Киру? Я этого не понимаю. Если ты разрушил чары Сары, уничтожив ее кости, снял проклятие. Ну, чё ты на меня так смотришь?
Ты бы все понял, если бы хоть раз пообщался с Дивором. Этот человек перед отъездом в солнечную Калифорнию поджег леса ТР. Можно сказать, попрощался. Я подумал о нем, как только сорвал парик с ее головы. подумал о том, что он по-прежнему жив, а в Калифорнию отправили тело Роджет. И лишь потом пришла мысль, да нет, это Роджет, только без волос.
И ты оказался прав. Собственные волосы вылезли у нее от облучения.
И не прав одновременно. Теперь я знаю о призраках гораздо больше, чем раньше, Фрэнк. Может, первое впечатление самое верное, как и первая мысль. В тот день я видел его, Дивоура. Он вернулся, я в этом уверен. И дело тут не в Саре, и не в нем, и даже не в Кире. Просто он привык брать то, что хотел. Так повелось с того самого дня, когда он утащил снегокат скутера Лариби.
В комнате воцарилась тишина. Такая глубокая, что я даже услышал, как дышит дом. Знаете, его дыхание можно услышать, если действительно слушать. Среди прочего, теперь я знаю и это.
«Господи!» — наконец выдохнул Фрэнк.
«Я не думаю, что Дивоур вернулся из Калифорнии, чтобы убить ее», — уточнил я. «Первоначальный план был другим».
«И каким же? Поближе познакомиться с внучкой? Навести мосты?»
«Да нет же, ты до сих пор не понимаешь, что это был за человек».
«Тогда объясни».
«Монстр. Он вернулся, чтобы купить ее, но Мэтти продавать дочь отказалась. И уже потом, попав под влияние Сары, он начал готовить смерть Киры. И я полагаю, что Сара не могла на него пожаловаться».
«Скольких она убила?» — спросил Фрэнк.
«Точно не знаю. Да и не хочу знать. Если исходить из записей Джо и газетных вырезок, как минимум четверых. Я говорю о прямых убийствах, совершенных в период от 901 до 998 года. Все дети с именами, начинающимися на К, все самые близкие родственники тех, кто убил ее и Кито».
«Боже мой!»
«Я не думаю, что Бог имеет к этому хоть малейшее отношение, но она заставила их заплатить по счету».
«Тебе ведь ее жалко, а?»
«Да. Я бы разорвал ее в клочья, не позволил бы прикоснуться к Ки. Но мне ее жалко. Ее изнасиловали и убили. Ее ребенка утопили. Господи, да как же не пожалеть ее?»
«Пожалуй, ты прав. Майк, а что ты знаешь о втором мальчике, плачущем, который умер от заражения крови?»
Большая часть записок Джо посвящена именно этому моменту. Собственно, его смерть и послужила для нее отправной точкой. Ройс Мэрилл хорошо знал эту историю. Плачущего мальчика звали Рек Тидуэлл-младший. Надо помнить, что к сентябрю 1901 года, когда Ред Топы последний раз сыграли в округе Касл, практически все жители ТР знали, что Сару и ее сына убили. Догадывались они и о том, кто убийцы. В тот август Ред Тидуэлл неоднократно обращался к тогдашнему шерифу округа, Неемии Баннерману. Сначала, чтобы найти их, если они заблудились. Тидуэлл просил шерифа организовать масштабные поиски. Потом, чтобы найти их тела, наконец, чтобы найти убийц. Потому что, смирившись с тем, что они мертвы, он не сомневался, что их убили. Баннерман поначалу отнесся к нему сочувственно. Собственно, все население округа им сочувствовало. И вообще, с момента появления Редтопов в ТР их разве что не носили на руках. Такое отношение более всего и бесило Джереда. Я думаю, можно простить сынка Тидуэлла за роковую ошибку».
«Какую?»
«Его беда в том, что он решил, будто Марс — это рай», — подумал я. Должно быть, ТР действительно казался им раем. До того дня, как Сара и Кито пошли на прогулку и не вернулись. Они-то думали, что наконец нашли место, где можно быть черным и дышать полной грудью. Он решил, что в критической ситуации к ним будут относиться как к равным, потому что пока все было хорошо, они не чувствовали ни малейшей дискриминации. А вместо этого весь ТР выступил против них единым фронтом. Почему они вступили за Джареда и его шестерок, сейчас, конечно, не узнать. Но когда ставки сделаны...
Ты защищаешь себе подобных. Стираешь грязное белье за закрытой дверью, — пробормотал Фрэнк, допивая стакан.
Да. И к тому времени, как Ред Топы сыграли на Фрайбургской ярмарке, жители их маленького поселка на берегу озера уже начали разбегаться. Все это, как ты понимаешь, я почерпнул из записей Джо. В обеих книгах по городской истории упоминания об этом нет. Ко дню труда началось активное вытеснение редтопов из округа. Так, во всяком случае, сказал Джо Ройс. С каждым днем давление усиливалось, редтопы чувствовали надвигавшуюся беду, но сынок Тидуэлл не хотел уезжать, не узнав, что произошло с его сестрой и племянником. Именно семейные узы удерживали его в ТР, хотя многие уже отбыли в другие места. А потом кто-то поставил капкан. В миле на восток от луга, который теперь зовется лугом Тидуэлл, была поляна. На лугу стоял большой крест. Джо его нарисовала. Картина висит в ее студии. Около креста черные проводили богослужение после того, как перед ними закрылись двери местных церквей. Мальчик, младший, частенько наведывался на эту поляну. Охотился или просто сидел, размышлял. В ТР об этом знали многие. Вот кто-то и поставил капкан на тропинке, по которой ходил мальчик, от луга к поляне, и замаскировал капкан листьями и хвоей.
«Господи!» — выдохнул Фрэнк. Его аж перекосило.
Скорее всего, поставил капкан не Джаред Девоур или кто-то из его прихвостней. Думаю, после убийства Сары и Кито они старались держаться подальше от негров. Возможно, этот человек не входил в число их друзей. После убийства друзей у них осталось наперечет. Причина в том, что сынок Тидуэлл и те, кто остался с ним, никак не могли понять, что присутствие их у озера нежелательно, что их больше не любят, что их желание докопаться до истины вызывает неприязнь. Вот кто-то и поставил на тропинке капкан. Не для того, чтобы убить подростка. Скорее, его хотели просто изувечить, в назидание папаше. Пусть прыгает на костылях и служит ему постоянным укором, чтоб знал, что негоже плевать против ветра. Замысел удался. Мальчишка угодил в капкан, и довольно-таки долго его не могли найти. Должно быть, боль едва не свела его с ума. А потом началось заражение крови. Он умер. Сынок сдался. У него были другие дети. Он нес ответственность за людей, которые оставались с ним. Они собрали одежду, взяли гитары и отбыли. Джо выяснила, что многие отправились в Северную Каролину, где до сих пор живут их потомки. А во время пожара 1933 года, устроенного Максом Девоуром, сгорели построенные ими дома.
«Я не понимаю, почему не нашли тела Сары и ее сына?» — нарушил долгую паузу Фрэнк. «Я понимаю, что зловоние, которое ты ощутил, это из области психологии. Но ведь в то время, если по улице, как ты говоришь, ходили толпой...»
Девоур и его щенки поначалу не захоронили Сару и Кито там, где я нашел их скелеты. Они оттащили тела глубоко в лес. Может, туда, где сейчас стоит северное крыло Сары Хохотушки. Забросали ветками, но той же ночью вернулись. Наверняка той же ночью, иначе на запах крови и мертвечины сбежалось бы все окрестное зверье. Потом отнесли в какое-то другое место, завернули в парусину и закопали. Где, Джо не знала, но я предполагаю, что на Боуи-Ридж, где в то лето они валили лес. Сам понимаешь, места там были тихие. Случайный человек в такую глушь не забредал. Должны были они где-то зарыть тела, и почему не там?
Тогда как? Почему?
Не только Дрейпера Финни преследовали видение того, что они совершили. Они преследовали всех, не давали им ни минуты покоя. Кроме, возможно, Джерида Дивоура. Он прожил еще 10 лет, не испытывая ни малейших неудобств. А вот парням снились кошмары. Они слишком много пили, постоянно ввязывались в драки, свирепели, стоило кому-то упомянуть про Ред Топов.
С тем же успехом каждый из них мог повесить на грудь плакат «Бейте меня, я виноват», — прокомментировал Фрэнк.
Да, не способствовало улучшению их настроения и еще одно обстоятельство. В ТР их начали сторониться. А потом Финни умер, покончил с собой, бросившись с обрыва в каменоломню. И у щенков Джерида возникла идея. Глупая, конечно, но они не могли думать ни о чем другом. Заключалась она в следующем. Если зарыть тела в землю там, где все и случилось, все придет в норму.
Джеред с ними согласился?
Судя по записям Джо, к тому времени они обходили его за милю. Короче, они вырыли мешок с костями без помощи Джереда Дивоура и перезахоронили в том месте, где я его и нашел. Думаю, произошло это в конце осени или в начале зимы 1902 года.
Она ведь хотела туда вернуться, Сара, чтобы как следует взяться за них.
И за всех остальных, тех, кто жил в ТР. Джо тоже так думала. Именно поэтому она и не хотела больше жить в Саре-хохотушке. Особенно после того, как забеременела. Как же она, должно быть, перепугалась, когда я сказал ей, что хочу назвать нашего будущего ребенка Ки. Но я ничего не замечал.
Сара думала, что сможет убить Ки твоими руками, если Дивоур откинет коньки, не успев завершить начатое. Все-таки древний, тяжело больной старик. А Джо ставила на то, что ты ее спасешь. Такова твоя версия, верно?
Да.
Так она оказалась права.
Один я бы не справился. С той ночи, когда я увидел поющую Сару, Джо постоянно помогала мне. Сара не смогла ее нейтрализовать.
Да уж, остановить Джо не так-то легко, согласился Фрэнк и вытер глаза. «А что ты узнал о своей троюродной бабушке, той, что вышла замуж за Остера?»
«Бриджит Нунан Остер, для подруг Брайди. Я спросил мать, и она клянется, что она ничего не знает, что Джо никогда не спрашивал ее о Брайди, но, думаю, она может и лгать. Эта девушка всегда считалась в семье паршивой овцой». Я это сразу понял потому, как изменился голос матери, стоило мне упомянуть имя Брайди. Так что я понятия не имею, где и как она встретила Бентона Остера. Может, он приехал в Праутснег в гости к друзьям и на танцульках начал флиртовать с ней. А почему нет? В 1884-м ему было 23, ей 18. Они поженились. А через 6 месяцев родился Гарри, тот самый, что утопил Кито Тидуэлла.
«То есть в тот момент ему только-только исполнилось 17, ахнул Фрэнк. «Святый Боже!»
К тому времени его мать стала глубоко религиозной женщиной, и он утопил Кито, в частности и потому, что ужасно боялся огласки. Он не мог допустить, чтобы мать узнала о его участии в изнасиловании. «Еще вопросы, Фрэнк?» «Уже поздно, пора и на боковую». Какое-то время он молчал, и я уже решил, что вопросы иссякли.
«Еще два».
Мои ожидания не оправдались.
«Не возражаешь?»
«Деваться мне некуда, слушаю тебя».
«Этот потусторонний, о котором ты упоминал.
Мне как-то не по себе».
Я промолчал, потому что и мне было как-то не по себе.
«Ты думаешь, есть шанс, что он может вернуться?»
«Такой шанс есть всегда», — ответил я. «Не побоюсь показаться высокопарным и скажу, что потусторонний может прийти к каждому из нас. Потому что все мы — мешки с костями. А потусторонний...» «Фрэнк, потусторонний хочет получить то, что в мешке».
Он обдумал мои слова, заглянул в стакан и допил немногие капли, что еще оставались на дне.
«У тебя есть еще один вопрос?»
«Да», — кивнул он. «Ты начал писать?»
Несколько минут спустя я поднялся наверх, проверил, спит ли Ки, почистил зубы и забрался в кровать. Я лежал и смотрел в окно, на снег, поблескивающий под бледной луной.
«Ты начал писать?»
«Нет, если не считать довольно-таки длинного эссе о том, как я провел лето, которое, возможно, я когда-нибудь покажу Кире, я ничего не написал. Я знал, что Гарольд нервничает, и полагал, что рано или поздно мне придется позвонить ему и сказать то, о чем он, должно быть, догадывается. Машина, которая так размеренно работала, остановилась. Не сломалась, мемуар-то я написал на одном дыхании, но тем не менее остановилась. В баке есть бензин, свечи искрят, аккумулятор заряжен, а вот движения нет. Так что я накрыл ее тентом. Она очень хорошо служила мне, и я не хочу, чтобы она запылилась.
Одна из причин — смерть Мэтти. Как-то осенью мне пришла мысль о том, что в двух моих книгах есть схожие эпизоды, да и вообще в произведениях масс-культуры очень уж живописуется смерть. Перед тобой возникает моральная дилемма, которую ты не можешь разрешить. Главный герой испытывает сексуальное влечение к женщине, которая слишком молода для него. Нужно что-то менять. Проще простого. «Когда сюжет начинает буксовать, пригласите человека с пистолетом», — говорил Раймонд Чандлер. «Часто того же принципа придерживается и государство». «Убийство — худший вид порнографии. Убийство — крайнее средство, предел. И я уверен, что даже выдуманные убийства следует воспринимать серьезно». Может, это еще одна идея из тех, что пришли ко мне прошедшим летом. Может, я это осознал, когда Мэтти билась в моих руках, истекая кровью, зовя дочь. И меня мутит от мысли о том, что я мог описать такую жуткую смерть в книге. А может, я сожалею о том, что мне не удалось побыть подольше с Мэтти. Я помню, как говорил Кире, что оставлять любовные письма — идея не из лучших. При этом я подумал, но не сказал, почему. Чтобы они не являлись тебе, словно призраки. Но призраки все равно являлись мне. Я больше не хотел плодить новых призраков и по своей воле закрыл свою книгу грез. Думаю, я мог бы полить эти грезы щелоком, но вот тут я удержал свою руку. Я увидел то, чего не ожидал увидеть, ощутил то, чего не ожидал ощутить. Но все это не идет ни в какое сравнение с теми чувствами, что я испытываю по отношению к ребенку, который спит сейчас в комнате напротив. Она теперь моя маленькая птичка, а я ее большой защитник. А все остальное — ерунда. Томас Харди, который вроде бы сказал, что самый блестяще выписанный книжный персонаж не более чем мешок с костями, перестал писать, закончив роман «Джуд незаметный». Перестал писать прозу, хотя находился в рассвете силы таланта.
Томас Харди прожил долгую жизнь, с 1840 по 1928. А романы действительно перестал писать рано. «Джуд незаметный» был опубликован в 1896 году. Он вошел в историю и как писатель, и как один из крупнейших лирических поэтов 20-го столетия.
Еще лет 20 он писал стихи, а когда кто-то спросил его, почему он более не пишет романов, Харди ответил, что до сих пор не понимает, почему так долго их писал. «В ретроспективе написание романов — глупость», — добавил он. «Бессмыслица». Я точно знаю, что он хотел этим сказать. В том временном диапазоне, что лежит между настоящим и тем отдаленным моментом, когда потусторонний вспомнит обо мне и решит, что пора возвращаться, следует уделить побольше внимания более серьезным и интересным в сравнении с погоней за тенями делам. Думаю, я мог бы вновь вслушиваться, как гремят цепями за стеной дома призраков, но не испытываю ни малейшего желания. Призраками я сыт по горло. Лучше я постараюсь представить себе, а что подумала бы Мэтти о Бартлби из рассказа Мелвилла. Я отложил свое перо и пока не намерен прикасаться к нему. Центр Лоуэлл, штат Мэн, 25 мая 1997 года, 6 февраля 1998. Читал Игорь Князев.